Здравствуйте, дорогие друзья. 11.09.25 года. Вечерний эфир. Я Матвей Ганопольский. Начинается моя программа «Ганопольская правда». Знаете, я бы тут сделал ударение на слове «правда». Потому что, конечно, то, что происходит вокруг нас сейчас, не поддается никакой логике. Владимир Путин, вы, наверное, знаете, я много раз говорил, Владимир Путин сделал одну важную вещь для Украины. Он сделал ее субъектную, он создал украинскую нацию. Почему? Потому что нация объединена, это не просто разрозненные граждане, как вы знаете, да? Это какое-то единение, да, нации, объединенная какой-то общей идеей. И вот тогда появляется нация. В данном случае украинцы очень разные. Восточные ближе к России, западные там ближе к Польше. Я имею в виду тяготение такое культурное, да? Все уважают, ценят украинскую культуру, знают язык украинский. Да, все это есть, да? Но все равно, кто в лес, кто по дрова. И вот именно, когда началось нападение Российской Федерации, стало понятно, что украинский народ – это не народ и не граждане, это нация. Да, тяжело сопротивляться такому врагу, как Российская Федерация. Очень тяжело. Но тем не менее сопротивляются же. 4-й год. А так вообще с 14-го года. Вот за это я Путину бы дал какой-то хороший украинский орден перед тем, как его расстрелять. Потому что только так, через кровь, через неприятности, можно людям, которые часть говорит по-русски дома, часть по-украински, молится тому Богу, этому, сколько религий и так далее, ощутить, что это твоя страна, и ты должен ее защищать. И ты имеешь право ее защищать, и ты можешь ее защищать. Но сейчас товарища Путина перед вторым расстрелом или повешением ждет еще один орден. Это то, что он дал Польше просраться и унизил НАТО. Если бы этого не было, это надо было бы придумать. Он запустил, сколько там, 24 пластмассовых дрона, сделанных из зубочисток и туалетной бумаги, которые сбивали самолеты охренительными ракетами. При этом сбили даже не 4 дрона, а 3, как выяснилось. После этого вышел Сикорский, министр иностранных дел. Я читал сегодня это в дневном эфире. Я не знаю, как так можно опозориться. И знаете, какое заявление сделал? Он сказал: мы с честью выполнили нашу задачу. С честью. После этого он пошел и, наверное, до сих пор собирает обломки дронов. Путин как консервным ножом. Вы знаете, как пиво открывают, например, и теплое пиво, оно вот брызжет вот так, забрызгивая все, либо квас. Он показал, чего стоит а. Европа, б. Соединенные Штаты и в. НАТО. Знаете, какой сценарий мне сегодня рассказал Тарас Жевтенко в украинской передаче? Я вот об этом как-то не думал, а вот, так сказать, да, почему бы нет? Вы знаете, что есть Сувалский коридор. Это такая темная зона, серая зона, которая как бы ничья. Вот она ничья. Ну, она всехняя, да? Как при советской власти. Все вокруг народное, все вокруг мое. А на самом деле все вокруг ничье. И этот Суэцкий коридор ведет прямо к Калининграду, где, безусловно, от фашизма страдают русские. Вот полетели дроны. Так это что, было нападение или провокация? И началось бурление вот этого пива, вот этого кваса. Во-первых, выяснилось, что Америке это вообще по барабану, потому что взлетали самолеты польские, самолеты Нидерландов, там какой-то заправщик был, то ли итальянский, то ли какой, неважно. Но ни один американский самолет не взлетел. Трамп другим занят. На следующее утро появляется Рюте, еще один позорный человек. Я его очень уважаю, но нельзя так позориться. Который говорит, они вот сделали эту провокацию, но пусть помнят, помните эту фразу, мы будем защищать каждый сантиметр земли НАТО. Да ты обосрался уже, какой земли НАТО? У вас залетели, и если бы это были дроны со 100-килограммовыми взрывчатками, и если бы Лукашенко не предупредил, а все больше подтверждений того, потому что у него сегодня важные переговоры, с Белавией сняли санкции, с многих сторон экономики Польши сняли санкции. Ему надо было предупредить, потому что иначе получалась чистая агрессия с территории Польши. Я не знаю, как он, с территории Беларуси. Я не знаю, как он теперь будет разбираться с, как он будет разбираться с Путиным. Но Путину это не важно, не будет разбираться. Знаете почему? Потому что это был тест, который провалили. Вы помните выступление Мадьяра на сессии НАТО, который сказал, что 50-100 дронов могут посеять хаос в любом городе? Я рассказывал днем. Я сейчас расскажу вам про Суэцкий коридор. Там все интересно. Вот они говорят, это не нападение. Более того, они активировали 4-ю статью НАТО и советовались. А вот Зеленский стоит на коленях, просит сбивать то, что летит на нас. Будем сбивать или нет? И поляки заявляют, решение не принято. Да горите вы огнем, идиоты. Идем дальше. Если это не нападение, а провокация, если мы не имеем четких критериев, что у нас нападение и что у нас провокация, то у меня, например, вопрос. А вот выход, заход российских войск в Суэцкий коридор. Без войны, просто зашли. И заняли Суэцкий коридор. Это противоречит договоренностям, да, между Россией и там они подписывали с кем-то, не имеет значения этот договор. Но они вошли и заняли. Они не напали на Запад. Это провокация или это нападение? Дальше. Теперь у них есть сухопутная дорога. Куда? В Калининград. Калининград – легитимная, неважно, что мы об этом думаем, легитимная территория Российской Федерации. Должны они иметь туда сухопутную дорогу? Должны. Дальше они объявляют, если вы попытаетесь нас выдавить с Суэцкого коридора, то это будет считаться нападением на Россию, начнется война. И что? Но это еще не все. Они пойдут на юг, и что они сделают? Они, не переходя польскую границу, нападут на Украину с западной стороны, со стороны Польши и Суэцкого коридора. И отправится, начнется второй фронт, тот фронт, то есть будет один фронт восточный и один фронт западный, которого не было до сих пор. Но Путин, увидев эту реакцию, вот эту реакцию импотентов с круассаном в жопе, почему бы ему это не сделать? Объясните. Да, Анастасия Васильевич, а коридор в Конституцию России, да. То, что сейчас происходит, это величайшее, немыслимое поражение Запада. Это полное уничтожение и обессмысливание НАТО. Это падение мифа НАТО. Зеленский, который встает утром, вдруг начинает понимать, что вступление в НАТО ничего не гарантирует Украине. Ничего. Ну, вступит Украина в НАТО. Завтра полетят ракеты. Ну и что? Они же и сегодня летят. Кто заложится за это? Они будут заседать, они будут, так сказать, думать, как это, да? Вот и прочее, прочее, прочее. Кто сказал? Ну, напали уже на страну НАТО. И что вы думаете, чем все заканчивается? Я вам сейчас объясню. Во-первых, заканчивается фразой поляков, что решение о совместном сбитии ракет и дронов, которые летят на Польшу, не будет. А теперь я открываю... Вообще сегодня особый день, ребята. Как это? День прозрения, да? Агентство Reuters сообщило, что представители польской армии поедут в Украину, чтобы научиться технике сбивания дронов. Вошло? Агентство напоминает, что Польша после событий ночи 10 сентября в разных регионах страны нашла обломки уже 15 БПЛА и около 20 российских дронов, которые пересекли границу. На следующий день собеседник агентства заявил, что представители польской армии, внимание, посетят Украину, чтобы под руководством местных инструкторов научиться технике сбивания дронов. Как вам? Как вам это? То есть они поедут учиться. То есть украинцы одним джойстиком руководят 10 дронами, вторым джойстиком 20. Они будут в этих очках, вытаращив глаза, с криками «Курва мать!», они будут учиться дроновой войне. 2025 год. Помните, у Толкуновой была замечательная песня: «Где ж ты раньше был, целовался с кем себе самому изменял?» Что вы делали, ребята? Вы помните, что они собирались послать в Украину западных инструкторов учить украинцев воевать? Ах ты ж мои пупсики! Чему вы будете учить украинцев? Дроновой войне, в которой вы обделались по полной программе, потому что у вас нет ничего. Ракетами по 800 тысяч долларов по миллиону они сбивали дроны за 3 рубля. И сбили аж 3 дрона. И все равно они едут учиться. Зеленский предлагает: давайте инкорпорируем украинскую армию в общую европейскую защиту. Нет. Мы члены НАТО, у нас свое. Это еще не все. Какой заголовок? Министр иностранных дел Сикорский в интервью американскому PBS выразил надежду, что президент США Дональд Трамп наконец поймет бесперспективность попыток по-доброму договориться с правителем России Владимиром Путиным и изменит подход. Президенту Трампу уже пора увидеть, что Путин насмехается над ним. Да неужели? Вот слава богу, вот Сикорский, понимаете, умеет открыть глаза нам. Вместо прекращения огня, на который надеялись перед саммитом на Аляске, и серьезных миропереговоров, Путин запускает все больше и больше же. Поэтому я надеюсь, что в конце этого процесса мы увидим серьезные скоординированные действия для того, чтобы президент Путин осознал, что его экзотический проект возрождения Российской империи не имеет шансов. Вы можете сказать, это все правильно. Да, абсолютно справедливые слова. Только есть один нюанс. Кому он это говорит? Он не должен это говорить. Они должны срочно собраться на сессию НАТО и порешать эти вопросы. Нет. Он вылезает на трибуну и начинает нагревать воздух. Мы надеемся, что кто-то, кто осознает, Трамп, который занимается сейчас спецоперацией «Смерть Кирка». И Америка опять на грани катастрофы. Ну что, совсем что ли? Ну совсем не доходит уже. Ну ничего не доходит. Европа будет бороться, Урсула фон дер Ляйен. Европа должна бороться за свое место в мире, где много больших центров влияния ставятся, относятся к ней равнодушно, либо вражески. Какие изменения для ЕС и Украины анонсировала Урсула фон дер Ляйен? Что бы она ни сказала, это равно нулю. А вот другая фраза. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Война в Украине продлится по меньшей мере еще 2 года. Ну, здесь у меня вопросы. Во-первых, откуда она знает, что 2, например, а не 20? Ну, она молодец. Она говорит, по крайней мере. По крайней мере. Понимаете? А почему она так говорит? Если еще 2 года, то значит, я уже не говорю, что должно произойти через эти 2 года. Я просто задаю вопрос, а что за эти 2 года ничего не должно произойти, чтобы прекратить эту войну? Я ведь, вы знаете принцип, надо все воспринимать перпендикулярно. Не просто вот выслушать вот эту тираду, а спросить, что ты лепишь? Короче говоря, ну и последнее. Дональд Туск, это заканчивая польскую тему, Дональд Туск обратился к польским пилотам истребительной авиации после нападения России. Цитата. «Из шкуры вылезу, чтобы вы получили самое современное и надежное оборудование». Бля. Члену НАТО, на который напали, вместо того, чтобы позвонить Рюте и тихо договориться, внутри НАТО он говорит, из шкуры вы, кому твоя шкура нужна? Это первое. Теперь второе. Самое главное. Трамп вывернул всем руки для того, чтобы все платили больше в фонд НАТО. Практически все, кроме Испании, если я не ошибаюсь, все согласились и стали платить. У меня вопрос, и для чего они платят? Чтобы он из шкуры вылезал? Зачем тогда платить? Путин – красава. Он за пару тысяч долларов, сколько стоят эти 5 тысяч долларов, 10 тысяч долларов, он показал Европе, кто она такая. И объяснил НАТО, что такое НАТО. Теперь он сидит и ухмыляется своей скотской улыбкой. Но что делать? Он это сделал и сделал удачно. Он выиграл. Лукашенко встретился с представителем Трампа Джоном Коулом и предложил ему забрать белорусских политзаключенных. Встреча длилась 5 часов. Лукашенко на встрече с Коулом заявил, что готов обсуждать освобождение заключенных. Он предлагает Трампу забрать их себе. Он уже говорил эту фразу. Всех освобожденных. Если Дональд настаивает на том, что он готов забрать себе всех этих освобожденных, давайте попробуем выработать глобальную сделку, как любит господин Трамп, большую сделку. В настоящее время в белорусских тюрьмах находится почти 1200 политзаключенных. За это пришлось заплатить отменой санкций Белавия и прочее. Сигита говорит, на границе с Польшей уже находится 40 тысяч солдат. Вы имеете в виду, с какой стороны? Беларусь освободила 52 политзаключенных. Это сообщил президент Литвы Неуседа. Сегодня 52 заключенных благополучно пересекли литовскую границу. Кстати, не все. Вы мне скажете, кого... Там один, простите, я просто знаю плохо, я и русскую оппозицию, она мне, ну, не очень интересна. С польской. И что? Нет, Святханенко, вы правы. С польской. Не, ну, вы там с юмором это пишете, но я не понимаю, все-таки с Статкевич. Вот Статкевич стоит в нейтральной зоне и не хочет покидать Беларусь. Понимаете? То есть, я очень его уважаю, я с ним не знаком, я ничего про него не знаю. Оппозиционер сидел, выпустили, сидит в нейтральной зоне, там такой кружок. И он в этом кружке стоит, он не хочет покидать Беларусь. Он хочет быть в Беларуси. А он не знает такую фамилию Навальный? В принципе. Не знает? Тот тоже хотел в Россию и приехал. И что из этого получилось? Ну, белорусы мощные люди. Понимаете? Благополучно пересекли границу из Беларуси, оставив позади колючую проволоку, Решокина. Среди них, что особенно важно для меня, пишет автор, было 6 литовцев. Я глубоко благодарен США, лично президенту Трампу, за их непрекращающиеся усилия, значит, по освобождению. Это не уседа. 52 – это много, очень много. Тем не менее, более тысячи политзаключенных все еще остаются в белорусских тюрьмах, и мы не остановимся, пока они не выйдут на свободу, написал он в Твиттере. Да, Польша отправляет 40 тысяч солдат к границе после атаки российских дронов. А теперь, внимание, стоят 40 тысяч солдат, а над ними пролетают дроны и ракеты. И эти 40 тысяч солдат кушают краковскую колбасу, потому что они ничего не могут сделать. Для чего они там стоят? Они считают, что Путин прямо вот так вот нападет? Вот прямо вот так? Делать ему нечего. Он сначала засыпет их всех дронами, а потом палками погонит вглубь Польши тех, кто останется. Он освоил дроновую войну. Немецкие СМИ, прилетевшие в Польшу дроны, двигались в сторону базы НАТО в Жешуве. Власти Турции через США дали понять, что в случае попытки атаки на территорию страны, как это произошло недавно с Катаром, Израиль будет атакован в ответ. По словам военных, достаточно уничтожить авиабазу в Негеве, чтобы вывести из строя значительную часть ВВС Израиля. Но они с Турцией, Израиль с Турцией не будет вязаться. США отрепетировали бомбовые удары вблизи российской границы в Арктике. Это очень сильное решение. Это Путин просто заказал еще 2 чемоданчика. Пишет Алексей Черемушкин про атаку на Доху. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки. Не знаю, сколько вы там поставили, вы, наверное, опять заслушались. Мой сладкий голос ввел вас в транс, поэтому лайки не ставятся. Ну, кто-то... Вася, операцию в Дохе готовили несколько месяцев, это не ответ на теракт. Спасибо за донат. Биби не в первый раз срывает переговоры в политических целях. 9-й канал за Биби, есть другие источники. Ну, я вас понимаю. Спасибо большое за донат. Я вам очень признателен. Возможно, кто-то последует вашему примеру. Доха не ожидала, что Вашингтон разрешит Израилю нанести удар по арабской стране. Это может привести к пересмотру отношений, пишет СМИ. Руководство Катара в шоке из-за предательства США. В стране не ожидали, что Вашингтон разрешит Израилю нанести удар по катарской столице. Атака совпала с переговорами о перемирии между Израилем и Хамас при посредничестве спецпосланника США Уиткофа. Теперь же весь процесс по диалогу сошел на нет, отмечает Washington Post. Катарские власти назвали случившееся предательством, поскольку ранее получили гарантии от Вашингтона и Тель-Авива, что представители Хамас на территории страны не будут атакованы. По данным газеты, именно США поддержали решение открыть в Дохе политическое представительство Хамас еще в 2012 году, рассчитывая через Катар на косвенный канал связи с движением. Власти в Дохе полагали, что статус основного союзника США вне НАТО и присутствие американских военных обеспечит им защиту от атак. Удар Израиля разрушил эту уверенность и может привести к тотальному пересмотру отношений как с Тель-Авивом, так и с Вашингтоном, допускает Вашингтон-Пост. Белый дом признал, что Израиль предупредил о предстоящей операции, однако катарский МИД заявил, что информация поступила через 10 минут после бомбардировки. НАТО потратило по меньшей мере 1,2 миллиона евро на сбитие дешевых БПЛА, залетевших в Польшу, пишет Bild. В материале издания говорится, что для сбития беспилотников задействовали F-35, ракеты AIM-9 Sidewinder, стоимость каждой около 400 тысяч. Таких ракет использовали три. В то же время стоимость целого беспилотника исчисляется несколькими тысячами евро. Высокопоставленный чиновник НАТО признал, что регулярное использование F-35 для уничтожения БПЛА бессмысленно. Альянс рассматривает другие варианты противодействия. Вот понимаете, когда я читаю это, я думаю, они что, вообще долбанутые? Еще раз, уже два года идет война. Спасибо большое. Бросили донат, но непонятно кто. Непонятно кто. Я не понимаю, что это такое. Извините, просто бросили донат. Спасибо. Я просто не знаю, кто и зачем и как. Более двух лет идет дроновая война. На конференции НАТО все признали, что характер войны изменился. И ничего. А мы еще ругаем Украину, что у нее медленно растет военно-промышленный комплекс. Так те вообще ни хрена не делают. Америка покупает лицензии украинских дронов. Делают совместные предприятия, потому что не понимают, не умеют. А чем они там занимаются? Другие варианты противодействия. Боря Райский, спасибо большое. И вот Владимир Владимирович чувствует себя все увереннее и увереннее. И об этом свидетельствует вот эта новость. Росавиация в четверг сообщила о возобновлении работы аэропорта Краснодара, который был закрыт с началом российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Первый рейс из Москвы, представляете, в 2022 году закрыли и сейчас открывают. И сейчас появятся статьи. Что бы это значило? Значит, дело идет к миру? Нет! Дело идет к тому, что он просто открыл аэропорт, потому что он ничего не боится. А собьют самолет, так собьют. Но украинцы же, они хорошие ребята. Они ж по гражданской авиации не стреляют. Первый рейс из Москвы, как ожидается, прибудет в Краснодар 17 сентября. Давайте теперь про искусство, про литературу, про художественное, про прекрасное. Сейчас я вам насую. Deutsche Welle. Писатель Дмитрий Быков внесен в перечень террористов и экстремистов. Террорист Быков. Ну, уже ничему не удивляюсь. Уже мне все равно, в какой список, куда. В августе власти РФ объявили Быкова в международный розыск. В апреле стало известно, что против писателя начато уголовное преследование за распространение фейков о российской армии. Таковыми следствие сочло опубликованный в интернете видеоролик о действиях вооруженных сил Российской Федерации против мирных жителей Украины. Быкова обвинили в неисполнении обязанностей иноагента. Плашку не ставит. Документы там, три бумажки не сдает. Все в перечень террористов и экстремистов. То есть он террорист. Террорист. Да, Елена Гутерман, Дмитрий Быков полный бандит. Полный. Дмитрий Быков уехал из России осенью 21 года. С 22 живет и работает в США. Писатель публично осудил полномасштабное российское вторжение в Украину. В июле 22 года Минюст включил Быкова в список иностранных агентов. Алла Пугачева дала интервью. Многие из вас, наверное, это видели. Я это интервью не видел, потому что трехчасовые интервью я не смотрю. Я посмотрел фрагменты. Вы знаете мое отношение к Алле Борисовне Пугачевой. Это выдающаяся личность, выдающийся человек, выдающаяся певица и так далее, и так далее. Ну, да. И вот дано указание мочить ее в российских СМИ. Читаю заголовки. Это вас порадует. Постаревшая Алла Пугачева пожаловалась на безденежье. Болезни уже не скрыть. Следующее. Алла Пугачева призналась в финансовых проблемах в эмиграции. Ехали в никуда абсолютно. Следующее. Ни вил, ни денег Пугачева впервые назвала причину побега из России. Генерал, следующее, генерал Липовой, восхвалением Дудаева Пугачева хочет удержаться на Западе. Ну, она сказала, что Дудаев был достойный человек. Следующее, Алла Пугачева извинилась за то, что не помогла террористу Джохару Дудаеву. Дальше. Следующее. 76-летняя Пугачева пожаловалась на здоровье. Болезни дают о себе знать. Дальше. Пугачева внезапно обвинила Россию в предательстве. Бежала, сверкая пятками. Следующее. Враг всех народов. Пугачеву призвали признать экстремистой с экстремисткой после оправдания Дудаева. Следующее. Уехавшая из России певица Пугачева заявила, что родина предала ее. Следующее. Алла Пугачева о многом жалеет, о вредных привычках, о замке в деревне грязь, низких заработках и слабости в ногах. Следующее. Пугачева высказалась о сексе в браке с Галкиным. Следующее. Денег не было, ничего не было Пугачева о сложной и бесправной жизни за границей. Следующее. Печальная участь Аллы Пугачевой. Сама жизнь мстит за предательство. Следующее. Алла Пугачева обвинила Россию в предательстве. Себя предателем не считает. В Киев прибыл спецпредставитель президента США Кит Келлок. Об этом сообщили агентство Reuters и издание «Украинская правда». Со ссылкой на источники. Подробности неизвестны. В предыдущий раз Келлок посетил Киев во время празднования Дня независимости Украины 24 августа. Некоторые новости от RTVI американского. Президент Беларуси Лукашенко встретился с представителем Трампа Коулом, обсудил тему политзаключенных. Палата представителей США проголосовала за отмену санкций против Ирака. Палата представителей США одобрила военные расходы на 26,5 на 26 год в размере около 900 миллиардов. Ну, то есть до триллиона у них доходит. Трамп временно отложил, помните, я про южнокорейцев вам рассказывал, которые приехали обучать Hyundai, обучать американцев, а им сказали, что у них B1, что-то там такое, короче говоря, посадили в каталажку и собирались выслать в Корею. Трамп временно отложил депортацию более 300 южнокорейских рабочих после рейда на заводе Hyundai LG в Джорджии, чтобы выяснить, могут ли они остаться в США для обучения и подготовки американских рабочих. 3 человека погибли, еще 70 получили ранения в результате взрыва бензовоза на шоссе в Мехико. Охренеть. Ученик ранил 2 одноклассников во время стрельбы в школе в Колорадо и покончил с собой. Принц Гарри впервые за 1.5 года встретился с королем Великобритании, с отцом. О Кадырове. Глава Чечни Рамзан Кадыров из-за ухудшающихся проблем со здоровьем начал постоянно ходить с мочеприемником и отошел от прямого управления республикой, рассказал новой газете «Европа» источник в управлении ФСБ по Чеченской республике. По его словам, Кадыров, которому 6 лет назад диагностировали некроз поджелудочной железы, не может смириться со своей болезнью и теми ограничениями, которые она накладывает. Он неоднократно нарушал предписания врачей, занимался самолечением, которое несколько раз доводило его до кризисных ситуаций. В феврале был очередной кризис, после чего ему поставили нефростому, сообщил собеседник издания. С нефростомой, дренажом, который помогает выводить из почек мочу, люди живут годами, однако процедура доставляет дискомфорт. Врачи рекомендуют пациентам избегать физических нагрузок, резких движений. Это может привести к смещению катетера. Кроме того, больным показано носить свободную просторную одежду. Все эти рекомендации Кадыров, судя по последним публичным появлениям, исправно выполняет. Пишет чокнутый гарнист. Ну, вы знаете, в Твиттере такие названия. Это одно из самых красивых. Чокнутый гарнист. Интересная история, значит, вот этого убитого Кирка. Интересная история. В стрелка тут же записали какого-то дедушку, пойманного на митинге, где застрелили Кирка. Естественно, он оказался демократом. Илон Маск тут же заявил, что все демократы – убийцы. Русский нацист Медведев заявил, что уже видит в этом убийстве след Украины. А потом оказалось, что дедушка вовсе не стрелок, и повязали его, сняв штаны, вовсе зазря. Но главное во всем обвинить своих соперников еще до суда и следствия. Тут фотографии его, ну, моего возраста, дедушка. Очень резко о снятии санкций с Белоруссии пишет пан доктор. С фашистской РФ официально снять санкции. Трамп пока еще стесняется, но снял с Беларуси. Теперь электроника, оптика, авиазапчасти, турбины, оборудование для НПЗ, станки. Все пойдет через Беларусь в фашистскую РФ. Именно этого и добивались российские трамписты. Ну, раз мы заговорили про Кирка, то вот такой вот довольно интересный... Понимаете, тут такая история. Я про Кирка ничего не знал даже. Ну, вот сейчас прочитал про него, потом Саша мне рассказал про него и так далее. То есть я понимаю, это такой был значимый человек для республиканцев, для Дональда Трампа, для Джей Ди Венса и так далее, да? Ну, вот его убили. И вот, значит, тут интересная публикация по поводу последствий этого убийства. Ну, не для Кирка, его похоронят с почестями, все это понятно, да? Тут про другое. Каждое политическое убийство важно не только для жертвы, но и для последствий. Кстати, как будет это дело использовать? Хорст Вессель, молодой нападающий из нацистов, молодой нападающий на нацистов и поэт, не был ключевой фигурой в партии Гитлера, но его смерть спровоцировала нацистскую икону и волну новых репрессий не только против коммунистов, обвиняемых в убийстве, но и против всех остальных мыслителей. Сергей Киров, в отличие от других, был заметной фигурой в большевистской среде. Его появление в лидерстве символизировало окончательную победу Сталина над противниками, превращение Политбюро в послушную стаю болельщиков. Но убийство Кирова использовалось для массовых репрессий в масштабах всего общества. В этих историях не всегда был очевиден политический мотив. Кирова застрелил муж его своей любовницы, но для диктаторов это не имело значения. Главное было другое – умение инструментализировать смерть, превратить убийство в оправдание государственного террора. Убийство Кирка открыло несколько путей для Дональда Трампа. Он может использовать трагедию для укрепления общества, для единства в борьбе с радикализацией, но в то же время он способен создать свою икону, символ, оправдывающий новые атаки противников, превращая публичные дебаты из своих политических неудач в поиск преступников. Я не сомневаюсь, что Трамп выберет второй путь. История доказывает, что политики его типа всегда выбирают именно его. Ну, он, собственно, уже выбрал, потому что он уже демократы виноваты, и, конечно, демократы убили и так далее, и так далее. Алексис Гинза, спасибо вам большое за донат. Я вам очень признателен. Благодарю вас. Я очень это ценю. Трамп потребовал Нетаньяху не наносить новые удары по Катару. Ну, короткие новости. Но... Вот знаете, это... Я иногда вам такие истории рассказываю про жизнь. Тут такая фотография, я вам сейчас ее покажу, которая не очень понятна. Вот посмотрите. Значит... Полицейские стоят, и пожилой мужчина и женщина сидят за столом. А один полицейский у плиты, видите? Я знаю, что такие истории есть в Америке, много было таких историй, во Франции, в Британии, в европейских странах это все есть. В Германии очень много таких историй. В августе 16 года в Риме, значит, семья позвонила полиции. Соседи позвонили полиции после того, как услышали, что в соседней квартире 94-летний пожилой человек и его 84-летняя жена плачут в одиночестве, от одиночества, плачут. Они приехали, и офицеры сварили для них пасту, сели с ними за стол и отобедали вместе с ними, обо всем поговорили. Плачут от одиночества. Где дети? поскольку я удален полностью от демократов и республиканцев, то давайте скажем несколько слов по поводу демократов, как они себя вели. Пишет Сергей Зацепин. За последние десятилетия демократы... Спасибо большое, Тамара Грицнер. Спасибо вам за донат. Благодарю вас. Спасибо большое. Очень признателен. За последние десятилетия демократы дегуманизировали консерваторов. Все началось с того, что Обама назвал нас озлобленными американцами, цепляющимися за свое оружие и свою религию. Хиллари Клинтон назвала нас безнадежным сборищем отбросов общества. Джо Байден назвал нас отбросами общества. Максин Уотерс призывала их издеваться над нами в ресторанах и продуктовых магазинах. Они называли нас нацистами и Гитлером. Они называли нас гомофобами, фанатиками, расистами и ксенофобами. Они пытались убить президента Трампа не один раз, а дважды. Не заблуждайтесь. Против консерватора ведет война. Они охотятся на мага. Когда республиканцы попросили о молитве в Палате представителей, демократы закричали «нет» – олицетворение зла. Я считаю всех их ответственными за то, что произошло сегодня. У всех у них сегодня руки в крови. Ну, это такая вот история, понимаете, у всех руки в крови и так далее. Сейчас выяснится, что Кирка убил республиканец. Дело же тут не в этом. Дело в том, как ужасно разделены Соединенные Штаты Америки. Вот это вот меня пугает. У Путина полное единство. Что скажет, то и сделают. Сдохнут все. Но Польшу возьмут. София Котляр, вы не первый раз не понимаете, о чем идет разговор в передаче. София Котляр пишет, вот я не понимаю, почему надо было вызывать полицию, самим помочь слабо. Они вызвали полицию, потому что они услышали в соседней квартире плач. Мало ли что там. Они вызвали полицию. Пишет Алексей Венедиктов про интервью Аллы Борисовны. И он отмечает один нюанс по поводу Кириенко. Вы помните, да, она рассказывает, что Кириенко, который уже в то время был замглавы администрации президента, как она к нему пришла, Сереженька, они там, они дружны были по жизни, обнялись, поцеловались. Из интервью Аллы Пугачевой о том, что Сергей Кириенко обещал нормальную жизнь, а через два дня Максима Галкина объявили иноагентом. В этом суть милитаристско-бюрократического государства, что даже один из влиятельнейших и могущественных чиновников защитить от репрессий тебя не может, а подвергнуть репрессиям легко. У этой машины практически нет заднего хода. Он же сказал, ты не волнуйся, я все решу, все будет в порядке, все. Пишет Кирилл Орлов про Юлию Навальную. Ну, не совсем про Юлию Навальную, но проблему, которая существует вокруг одного ее предложения. Некоторые пытаются угадать идеальный баланс, и рыбку съесть, и косточки не раздать. Юлия Навальная – та самая, которая сама себе присвоила титр лидер оппозиции. Пожалуйста, только не ругайте меня, я не от своего имени читаю, я читаю текст человека. И кроме того, дело не в том, что она там себе присвоила, не присвоила, а совсем в другом, о чем он дальше будет писать. Просто помните всегда, что я четко отделяю свое мнение от статей, которые я читаю. Они всегда субъективны. Предлагает: давайте вводить санкции против олигархов, силовиков и пропагандистов, а простых россиян оставим в покое. Пусть туристами гуляют, деньги тратят, квартиры покупают, пока где-то в мире их кровавый кумир вершит свои грязные дела. Ну, она, конечно, так не пишет. Она просто пишет, ну, вы знаете, да, что разные есть россияне, разные русские там и так далее, и так далее. Сообщается, что уже направлено направление заявления в Брюссель с требованием разделить простых россиян и соучастников путинских преступлений. А вот дальше он переходит к главному. А вот интересно, по каким же магическим критериям будут отбирать невинных? Как узнать, кто аплодирует диктатору, молчит и пользуется плодами его режима? На лице у них явно не написано. И, о чудо, Европа, открывая визы для туристической невинности, получает свежую партию патриотов кровавого диктатора, которые расползаются по континенту, тратят кровавые денежки и трясут триколором на каждом углу, будто это экскурсия по родной кухне. Нет и еще раз нет. Ответственность за преступления путинской власти коллективная. Все граждане РФ, абсолютно каждый несет свою долю вины. Кто молчит, кто оправдывает, кто пользуется системой. Нет волшебного деления на виноватых олигархов и невинных туристов. Каждый так или иначе причастен. Ну, вот так вот написал Кирилл Орлов. Его субъективное мнение. Саша, известный вам Александр Гонопольский, отвратительный, мой любимый сынок, прислал мне, Саш, спасибо тебе. Мощный удар, двоеточие, США заявили, что к 2027 году поставки российского газа в Европу будут сведены к нулю. Министр энергетики Кристофер Райт сообщил CNBC, что европейские страны обязались прекратить закупки к концу 2026 года. 1 января 2027 российского газа больше не будет. Параллельно Вашингтон давит на Индию из-за закупок российской нефти. Министр торговли Лютник напомнил, что до войны Россия обеспечивала лишь 1% индийского импорта нефти, а сейчас уже 40%. Индия покупает ее дешевле, перерабатывает и продает. Президент США назвал это недопустимым, подчеркнул Лютник, добавив, что торговые разногласия с властями страны будут регулированы только после отказа от российской нефти. Такая вот история. Да, да. Такой материал про Дурова, ну он так изложен, что... Вот вы знаете, у меня парад уродов, я его вам собираю, может быть завтра мы сделаем, но пока мало. Там чуть-чуть орущего Соловьева, и там еще какие-то, вот, Карташов там и так далее. Но я вам хочу рассказать про урода. Об этом написал BBC Russia. Вот почему нельзя ездить в Россию? Ну, тем, кому не слесарю Васе, который поехал в Турцию и вернулся. А вот кому-то, кто считает, а вдруг пронесет, а вот не пронесло. И вот я вам представляю урода. Вы знаете, что умерла знаменитый адвокат Липцер, а ее сын Алексей Липцер, защитник, адвокат Навального, сидит в тюрьме. Всех адвокатов Навального посадили в тюрьму. Можете в интернете посмотреть, почему. Суд отказался пустить адвоката Навального Алексея Липцера на похороны матери. Судья посчитал, что поскольку приговор Липцера еще не вступил в законную силу, у него нет права быть этапированным за пределы СИЗО. По мнению судьи, таким правом обладают только осужденные. При этом в ноябре 23 года режиссера Женю Беркович этапировали на похороны бабушки, хотя еще она не была осуждена. Елена Липцер, дочь правозащитника Льва Пономарева, адвокат по делу ЮКОСа, умерла 5 сентября, очень молодая, 58 лет. Ее сын Алексей Липцер был приговорен к 5 годам заключения по делу об участии в экстремистском сообществе. Защита Липцера и других бывших адвокатов Навального настаивала, что они просто оказывали клиенту юридическую помощь. Судья. Тварь. Пишет Z-канал «Кремлевская табакерка». В Донецке погибли 14 военных. Враг ударил по офицерам и по запасам воды. Вследствие ударов по Донецку вечером в понедельник, 8 сентября, погибли 14 военных, шестеро из них офицеры. Об этом сообщил наш источник Минобороны. Там, помните, вот это, где я рассказывал, как женщина считала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ракеты. Вот так вот. Враг ударил, когда было важное совещание, целенаправленно бил. Но этим его подлость не ограничилась. На месте одного из ударов были большие запасы воды для военных. Питьевой и технической они полностью потеряны. И это большая проблема для бойцов на фоне серьезного дефицита воды, который есть сейчас в Донецке, рассказал собеседник. Летом мы писали, земля стекловатой. Вот про хороших русских, плохих русских. Пишет Сергей Медведев. Вчера убили маму с дочкой в Киеве. Сегодня с утра 20 человек в очереди за пенсии поселка Яровая. Просто ежедневная новость в ленте. Дневное меню людоеда. Вчера съел ребенка, сегодня пожилых. На завтрак закажу помоложе. Я никогда не привыкну к регулярности и рутинности этих убийств. Но все же теракты... Это некоторые пиковые события. Вот было 11 сентября, вот Беслан, вот 7 октября. Гнев и траур, экстренные включения, аршинные заголовки мировых СМИ. Тут 7 октября, равномерно размазанная по году, словно кто-то закрывает клеточки в календаре. Сегодня будем убивать там, а завтра тут. У Сорокина есть рассказ «Утро снайпера». Там человек каждое утро просыпается, чистит зубы, пьет кефир, пакует сумку, спускается во двор, берет ключи у правдома, поднимается на чердак, собирает винтовку и начинает расстреливать людей во дворе и в окнах квартир. Отработал в день, спускается, сдает ключи, идет домой, ужинает, ложится спать, чтобы утром снова подняться на свой чердак. Ровно то же самое происходит сейчас в России. Люди каждое утро встают, целуют жены и детей, идут на работу, смотрят карту Украины, намечают мирные цели, рассчитывают траектории, потом другие люди заправляют МиГ, навешивают на них кабы, третьи люди поднимают их в воздух, нажимают команду «пуск», потом все возвращаются обратно, шутят с персоналом, идут со служивцами пить пиво. И над всем этим стоит фигура лысого плюгавого снайпера с заплывшими щеками глаз, который лыбится, скалится, потирает ручки, а мы бессильно разводим руками. Что поделать, война? И Европа мило хмурит брови и выражает озабоченность, а Трамп бормочет о втором пакете санкций, при том, что первого не было и не будет, и мертвые тела уплывают в потоке новостей, как тарелки на конвейере в столовой, где кормят одного единственного людоеда. Абсурд, реальность, невыносимый стыд. Да, теперь посмотрим монстров. Терпите. Сейчас. Хорошо, здесь увидел, здесь есть. Теперь подождите, я посмотрю дальше. Давайте вот это. Это бандеровец. Интересно развиваются события. После заявления президента США о скором визите европейских лидеров в Вашингтон для согласования общей позиции по санкциям, которые могут быть введены совместно с США и ЕС, Трамп получил прямой демарш от этих самых лидеров. Напоминаю, в субботу в США прибыла группа технических сотрудников Еврокомиссии, которая должна была подготовить будущие переговоры представителей ЕС по санкционной политике О'Салливана с представителями Госдепа, Минфина, Минторга по согласованию вышеупомянутой санкционной политики. В случае успеха таких переговоров планировался саммит лидеров ЕС с президентом США. Что мы имеем на сегодня? На сегодня у нас есть заявление как минимум двух лидеров, публичное канцлера Мерца и непубличное президента Франции, что они не собираются в США. Есть заявление Еврокомиссии, что ей ничего не известно о будущем визите. По факту мы имеем следующее. Европейцы взяли на вооружение тактику Путина. Они требуют предварительной подготовки готовых решений по введению совместных санкций против РФ и только потом готовы приехать в Вашингтон для их утверждения на высшем уровне. Просто на прочухан к трону Трампа ехать никто не желает. Сам Трамп оказался в странной для себя ситуации. Политика президента США по отношению к РФ приносит исключительно минусы в его копилку. На него и его «миротворческие» в кавычках усилия открыто плюет Путин. Это видно невооруженным глазом любому не только в мире, но и внутри США. Его ставят на место Китая, открыто демонстрируя тщетность усилий Трампа по отсечению РФ от Поднебесной. На данный момент получен первый демарш от Европы, лидеры которой не желают создавать массовку, которая будет послушно слушать наставления недалекого американского лидера. На внешнеполитическом уровне Трамп получил дипломатический цуцванг. Любой его следующий шаг неизбежно ударит по его репутации. Серьезно договориться с Европой будет означать принятие условий, осуществить реальное давление на РФ. Осуществлять реальное давление похоронить собственную навязчивую априори невыполнимую мечту о сделке с Путиным. Не будет сделки с Путиным, не будет Нобелевки, потому что последний просто открыто пойдет на последний штурм Донбасса с энергетическими и другими видами террора гражданского населения Украины. Пойти на требования Путина значит сломать Украину и ЕС, а те ломаться не собираются в принципе. Отказаться ради ломания в продаже оружия и предоставления разведданных, вступить накануне начала предвыборной кампании в конфронтацию с собственными партийными спонсорами из американского окружения лобби. Что в условиях постоянного снижения уровня популярности как самого Трампа, так и республиканцев в целом, может стоить гарантированной потери большинства. До парада в Китае еще было возможно сепаратно договориться с Си о прекращении войны в Украине без учета позиции Европы, Украины и Путина. Но на данный момент это невозможно. Ван И по поручению Си 3 дня назад довел информацию государственному секретарю США, что Китай настаивает на обязательном участии Европы и Украины в любых переговорах о мирном урегулировании украинского кризиса, как они его называют. Круг замкнулся. Без Европы мирное урегулирование невозможно. Без урегулирования невозможно получить Нобелевку. Без Европы невозможно договориться с Китаем. А сама Европа в ответ, в обмен на свое участие в глобальных переговорах, требует уважения и реальных санкций против Российской Федерации. Ситуацию осложняет протест настроений внутри республиканского политического истеблишмента. Трамп тянет на дно уровень их собственной популярности. Очень хорошо написано, очень правильно. Тут есть продолжение, где он говорит, как будет, короткая такая, как будет выпутываться из этой ситуации Трамп, совершенно непонятно. Ждите, я смотрю его дальнейшие публикации. Угу. Вот это. Называется так. Размышления после залетной ночки. Ну, имеется в виду. Я его очень люблю читать. Размышления после пролетов беспилотников. Если бы я был Карабасом-Барабасом, я бы прямо дул в трубу, как в кино говорил, это просто какой-то праздник, честное слово, реально. Если бы даже такого не было, то это стоило бы придумать. Но это то, что я вам говорил, что, ну, в конце концов, это должно было произойти для того, чтобы Польша, во всяком случае, поняла, в каком она состоянии. Пролет БПЛА в Польшу априори нельзя оставить без последствий. И тут интересно, какая будет реакция Москвы на дипломатические демарши Польши и НАТО. Ну, вы знаете, пока что Россия заявляет, что это не ее, и она вообще ни при чем. Я не Ванга, но все же попробую предсказать реакцию сторон. РФ заявит, что имел место эксцесс исполнителя, и пролет на территорию Польши не планировался высшими инстанциями. Однако этот инцидент демонстрирует опасность, которую будет нести присутствие иностранных войск в Украине, потому что из-за Польши подобного инцидента могут начаться боевые действия между НАТО и РФ. Второе. Польша заявит, что отныне будет сбиваться все, что залетает на ее территорию, и в этом решении ее поддержат европейские члены НАТО. Не поддержат. Третье. Трамп заявит, что эту ужасную войну надо заканчивать, чтобы подобные инциденты больше не имели места, и скажут, что через 2-3 недели европейцы и американцы подготовят такие санкции, что России конец, как только он их ведет, после чего снова призовет Путина к миру. Четвертое. Украина будет благодарна Путину за такой плевок в лицо НАТО и США и на волне пропагандистского шума получит немного больше оружия, чем планировалось на последнем Рамштайне. На самом деле нет. Вы знаете, это проблема, потому что сегодня уже министр обороны Польши криком кричал, что им нужен новый Патриот. Дополнительно. В общем и целом, то, что случилось, еще повторится во время учений в Беларуси. Провокации с вторжением российских БПЛА, воздушное пространство Польши будет обязательно. Повторится, потому что Путину не удается главное – запугать Европу провальной войной в Украине. Для улучшения переговорной позиции на переговорах о перемирии с Украиной, Европой и США Путину крайне необходимо было напугать именно Европу, чтобы она сдала Украину. И эта провокация – по гамбургскому счету рассчитано исключительно на смягчение позиции Европы на будущих переговорах. Как ни парадоксально, но после этого шоу я делаю вывод, что у Путина действительно не осталось карт, с помощью которых он бы мог заставить Европу и США принять его условия. Ну а нам, украинцам, от этого пролета ничего, кроме профита при любом развитии событий. Будет решительный ответ со стороны НАТО, Европы и США? Прекрасно. Может, они реально захотят закрыть небо над нашими западными регионами. Не будет. Мы будем тыкать пальцами в слабых и нерешительных союзников и под этим соусом выжмем из них больше денег и оружия. В целом, радуемся небольшим повреждениям после массированных атак, не берем дурного в голову и ждем вечерней реакции США, НАТО и европейцев на пролетную ночь. Будет информация, сразу дам. Все, хватит. Хорошего понемножку. Ну, у нас 4500 человек, 3 доната и 100 лайков. За что вам большое спасибо. Завтра пятница. Тысяча 700. Видите? Старался, но до двух не долезли. Ну ладно. Как и есть. Значит, смотрите, завтрашнее расписание, оно стандартное, в 2 часа будет в рабочий полдень, и в 9 часов будет «Гонопольская правда». Думаю, что там у меня еще, я завтра записываю еще 2 дополнительные передачи для прямого канала и так далее. Я хочу вам сказать, что король НАТО оказался голым. Понимаете? Им надо что-то делать. Потому что, еще раз повторю вопрос. Трамп давил на всех, чтобы они, вы помните, платили 5% ВВП. Ну, кто-то платил, кто-то не платил, кто-то, да? Вопрос, а зачем? Зачем в общак НАТО платить такие деньги, если тебя совместно не защищают? Чтобы они там Мерседесы себе накупили? То есть, в общем, я вам скажу так. Сегодняшний день не очень хороший для нас всех. По двум причинам. Во-первых, ну, правда, там еще я вам не прочитал одну штуку бандеровца, где он говорит одну очень важную вещь. Ну вот это, хотя помните вот то, что он сказал, что европейцы не собираются ехать к Трампу, пока не будет документа. Но Трамп, как главная сила НАТО, просто не выполняет свои обязанности. Он никого не защищает. Зачем ему НАТО, я не понимаю. Эти тысячи самолетов. Вот куда это? Что это? Это первое. А второе, то, что несмотря на вот эти крикливые заявления мною горячо любимого Рютте, мы будем защищать каждый квадратный сантиметр НАТО. Да ни хрена вы не защитите. Просто готовьтесь к большой войне. То есть для Украины ничего меняться не будет. Ничего для Украины меняться не будет. У нас уже идет война. А вот им придется познакомиться с этим всем. Это я говорю без удовольствия и без всякого злорадства. Нет Рейгана. Саша Ганопольский такой наглый, что вы себе представить не можете. Знаете, что он написал отцу? Отцу, своему родному отцу. Я рад, что ты наконец-то дорос до понимания, что вся эта натовская фигня – это фигня. Ах ты, многомудрый царь Соломон! Я с тобой разберусь. У тебя молоко на губах не обсохло воспитывать меня. Я рад! Анна Маркс пишет: «Саша, мы скучаем». Что вы по нему скучаете? Кто он такой? Помните? Да-да. Кот на клавишах пишет: «Матвеевич, это молодость». Не-не, слушайте, он умный. Не-не, сейчас Александру не прилетит. Вот он мне пишет: ты осторожно, а то в Норильск отправлю, в дом престарелых. Вот это мой сынок. Он давно уже мне обещал Норильск, Хабаровск, Нижний Уренгой, Верхний Уренгой. Понимаете? Тут написана замечательная фраза. Сейчас. Сейчас. Тут написал человек, мне очень нравится, написал: сейчас дома разберемся. Ладно, послушайте, ну, все сегодня не очень хорошо, но будем ждать завтрашнего дня. И первая встреча у меня... Вот, а ты мне грозил в детстве отправить в Чечню картошку копать, если буду плохо себя вести. Но я же не отправил тебя в Чечню, я отправил тебя в Дагестан. Понимаешь? Есть же разница. А ты меня в Норильск, в дом престарелых. А там холодно, дедушка простудиться может. Все, ребята. Полтора часа. Спасибо вам. Много мы поговорили. Сложная ситуация, но как всегда. Знаете, вот Саша когда-то смеялся надо мной. Реально. Ну, он не то, что смеялся. Он говорил: почему ты все время говоришь всякие народные поговорки? А я ему объяснял, что в этих народных поговорках отжата вот соль жизни. И вот... очередная поговорка, Саша, звучит так: не до жиру, быть бы живу. Давайте мы признаем, что мы с вами живы, что мы сегодня собрались, что Европа села на, как учительница, на подложенную скрепку. Да? Или что там вот это? И что что-то будет меняться. Только тут вопрос, кто кого опередит. Ну и, конечно, вопрос Трампа, как Трамп будет, как Трамп будет находиться в туманном состоянии. Понимаете? Я видел такой смешной рисунок. Вы знаете, откуда это? Стоит лошадь и говорит, спрашивает, обращается как бы к человеку или к кому-то. Слушай, ты ежика не видел? Тот говорит, нет. Он говорит, жаль, такой туман пропадает. Вот ежик Трамп в тумане. Саша пишет, передаем всем привет и благодарность за просмотр. Он благодарит вас за вчерашний эфир. Вчерашний эфир был очень хороший, и такие умные люди, в общем. Спасибо большое админам, спасибо большое Пете Степанову, что ты не забываешь админов поблагодарить, и мне напоминаешь. Значит, завтра в 14 часов приходите все, я вам всем, ну, у меня первый эфир, я вам расскажу, что пришло в это время. Всего вам самого наилучшего, до свидания.